Эта книга удивительна тем, что показывает нам всеобъемлющее Божье спасение, насколько Господь благ и насколько Он желает спасти человека. Причем спасает Он таких, кого по человеческому мировоззрению не то, что невозможно спасти, не то, что нельзя спасти. Их, наоборот, нужно судить и приговорить к погибели. Но Господь трудится над их спасением и желает их спасения. Мы сегодня рассмотрим эти категории людей, этих личностей, и увидим труд Божий. Увидим, насколько мы, люди, бываем иногда близоруки, недальновидны, и насколько нам закрыто будущее, и наши предположения могут быть неверны, несмотря на то, что мы видим, что мы убеждены, и все равно это может быть определенный обман. Вторая глава книги пророка Ионы повествует нам или начинает нам говорить о том, что Господь повелел большому киту проглотить Иону. И мы знаем предысторию этого события. Иона бежит от Господа. Ему дано поручение идти в Ниневию и проповедовать. Но все мировоззрение Ионы, оно направлено на то, что ниневитяне враги. Поэтому вся сущность его противится этому Божьему повелению. Он не желает повиноваться Слову Господню. Он не желает идти по Слову Господню. Он бежит в другую сторону. Но Господь, мы читаем, на море воздвигает сильный ветер. И этот ветер воздвигает бури, ураган. Корабль качает, корабельщики начинают все выбрасывать с корабля, чтобы как-то спасти его. Но ничего не помогает. И тут мы видим, что виной всему Иона. Он рассказывает этим людям, язычникам, что он бежит от Господа. Говорит, я чту Бога небес. Я чту Бога, который сотворил все. И я от Него убегаю. И они, несмотря на свою языческую сущность, начинают прикладывать все усилия, чтобы спасти того, из-за которого все переживания. Они груза лишились. Они ценностей материальных лишились. Они потеряли все, ради чего они совершали свое путешествие. Потому что они везли груз определенный, его нужно было доставить, привести к месту назначения. Они все это выбросили за борт. И здесь появляется Иоанн и говорит, извините, это из-за меня. И несмотря на то, что он об этом говорит, наверное, многие его сразу бы взяли вместе с этим грузом за борт. Но Священное Писание говорит нам о том, что они начали усиленно грести, чтобы пристать к земле, но не могли, потому что море все продолжало бушевать против них. Несмотря на то, что они лишились всего, что у них было на корабле, они попытались спасти виновника этой бури. Но Господь был против Ионы в этот момент. Поэтому они были бессильны что-либо совершить. И они вынуждены были бросить Иону за борт. Мы видим желание Бога спасти этих людей. Несмотря на то, что Иона его пророк. Что он его раб. Наверное, нам всем бывает иногда стыдно за своих детей. Правда же? Бывали, возможно, такие случаи. Когда наши дети что-то совершили, и мы понимаем, мы родители, и на нас лежит часть вины. Мы понимаем, что здесь где-то мы не доглядели. Мы понимаем, что даже если мы были во всем правы, все равно это наши дети. И нам где-то в чем-то бывает неудобно за какие-то их проступки. Господу тоже бывает неудобно. Но несмотря на все это, его желание спасти человека настолько велико, что он готов пренебречь своим авторитетом ради того, чтобы спасти человека, ради того, чтобы спасти каждого из нас. И здесь он пренебрегает своим авторитетом для того, чтобы спасти этих корабельщиков. Но он мог бы найти метод наказать Иону по-другому, правда же? Он мог бы не допустить его на корабль. Он мог бы послать ему какую-то болезнь. Он мог бы сделать так, что он не смог говорить, как Захария. Помните, да, священник, который в храме Господу не доверился и на какое-то время потерял дар речи. Господь мог сделать так, чтобы Иона его не позорил, чтобы он не мог сказать, как он говорит о себе. Я еврей, чту Господа Бога небес, сотворившего море и сушу. И, конечно, за этим последовали расспросы. Хорошо, а дальше что? Да я пророк его. И вот он мне говорит поступать так, а я не хочу, я противлюсь ему. Господь мог сделать так, чтобы не было поношения на него. Но он не смотрит на свой авторитет перед тем, чтобы спасти человека. Желая спасти этих людей, он допускает свое унижение через Иону. И мы читаем дальше о том, что приходит момент, когда они понимают, что да, вот этот Бог, сотворивший небо и землю, и море, и все сущее, это истинный Бог. Они вынуждены избавиться от Ионы. И мы читаем о том, что бросив Иону в море, и утихло море от ярости своей. И устрашились эти люди Господа великим страхом, и принесли Господу жертву, и дали обеты. Они поняли, то, что говорил Иона, он говорил не просто так. Они осознали, что тот Бог, которого чтит Иона, это воистину Творец всего. Они приносили жертвы своим богам, перед этим сказано. Когда возникла эта буря, они начали молиться своим богам, говорит нам Священное Писание, но ничто не помогало. И только, избавившись от Ионы, они увидели, вот кто настоящий Бог. Вот кто воздвигает бурю и может ее установить. И вот то, что сказал для них Иона, это была мини-проповедь. Я чту Бога, сотворившего небо и землю. Я еврей. Это была проповедь истины, на которую они обратили внимание. Потому что, возможно, после этого они пожелали поближе познакомиться с этим Богом. Мы читаем о том, что они устрашились Его. Они осознали, что это Бог истинный, что это Бог Творец. Мы видим желание Божье спасти этих людей. Несмотря на то, что он был даже поведением Ионы унижен. Мы дальше читаем о том, как Господь желает спасти Иону. Мы видим, что он не применяет к нему наказание определенное, но дает ему время для раздумий. Вторая глава повествует нам о том, что Бог повелевает киту проглотить Иону. Иона находится внутри кита. Иона опускается на самую глубину. И здесь это в переносном смысле мы можем видеть. Потому что иногда человек для того, чтобы обратиться к Господу, должен опуститься на самое дно. Куда уже ниже можно было бы, да? Но Господь помещает Иону в чрево кита, и эта рыба опускается вместе с ним на самое дно земли. И она находится в очень стесненных обстоятельствах. Мы читаем в Священном Писании, что было время, когда он не боялся, ему было все равно. Везде бушует море, ураган, корабль готов пойти под воду, ему все нипочем. Приходит время, когда ему говорят, что это из-за тебя, мы тебя вынуждены бросить в море. Он сам об этом говорит. Говорит, бросьте меня в море, и все успокоится. Мы видим, человек не боится смерти. Кажется похвально, правда же? Человек не боится смерти. Наверное, это мужественный человек, но нет. Это человек, который дошел в своей жизни до края безразличия. Ему стало абсолютно все равно, что с ним будет, какова будет его жизнь, что произойдет дальше. Он потерял всякий интерес к жизни. Он настолько огорчился, его настолько возмутила просьба Господа. Он настолько противился тому, что он должен сделать, что в конце концов он готов был даже умереть, но не покаяться. И вы знаете, в жизни мы встречаемся с подобными ситуациями. Человеку настолько безразлично становится жизнь, что он готов даже наложить на себя руки. Он не видит смысла своего существования дальнейшего. Он не понимает, почему он должен жить, зачем он должен жить, какая в жизни польза. Он не видит своего будущего. То будущее, которое ему предлагается, а у Ионы ведь было будущее. Скажи Господу, Господи, я согласен. Я согласен повиноваться Тебе. У него было будущее, но он знал, что это будущее в том, чтобы идти в Ниневию к язычникам проповедовать. То есть будущее в том, чтобы делать то, что я не хочу. Будущее в том, чтобы делать то, что мне не нравится, что мне неприятно. а значит, будущего у меня нет. Нет даже желания испытать то, что предлагает Господь. Будущего у меня нет. И это безразличие, оно приводит к тому, что жизнь становится бессмысленна. Жить становится бессмысленно. Зачем? Для чего? Буквально на прошлой неделе, прошлую субботу, мы посещали одну нашу сестру, которая в подобной ситуации оказалась. Мы, когда начали с ней беседовать, она говорит: «Сегодня я хотела повеситься. Сегодня я хотела это сделать, но что-то мне не давало, что-то мне мешало. Она не была в церкви, она больна, у нее духовное заболевание». Врачи думают, что это психическое заболевание, но это духовное заболевание. Потому что в свое время она посещала некоторые конфессии, после которых она начала слышать определенные голоса. И эти голоса начали толкать ее на различные поступки. Сейчас она принимает таблетки, и она хотела ложиться в больницу, потому что ей тяжело. Мы пришли к ней, чтобы молиться за нее. И мы понимаем, что больница ей не поможет. Придет время, когда ей станет снова плохо и тяжело. Придет время, когда она будет настолько зависима от лекарств, что даже отсутствие их может привести ее к самоубийству. Мы говорили с ней, и она понимает, но ей плохо. Небольшие бытовые нужды, небольшие бытовые переживания повергают ее в такое уныние, что ей жизнь становится невыносимо тяжелой. Она не видит будущего. И она говорит: «Зачем жить? Я не могу жить». Она видит будущее таким, что через сколько-то лет, возможно, она будет лежать и не будет кому за ней ухаживать. И это ее угнетает. Ей до этого времени еще жить долгие годы. Но она за это думает, боится и не хочет этого. Она думает о том, что она может остаться одна и попасть в дом престарелых. Но до этого времени еще долгие годы могут пройти. И это при том, что у нее есть два сына. И она за это думает. И это настолько повергает ее в уныние, что она не видит смысла дальнейшей жизни. И с ней было тяжело говорить, когда мы пытались ей объяснить, рассказать. Но пришел момент, когда она что-то осознала. Пришел момент, когда мы сказали ей: ты должна говорить внутреннему голосу, который тебе толкает вот на эти нехорошие вещи. Ты должна говорить: отойди от меня, сатана. Я буду служить Иисусу. Я буду слушать Его голос, я буду повиноваться Ему и буду идти тем путем, который Он укажет. Если Он говорит своим словом «идти так», я буду идти так. И когда мы пришли к тому, что она могла это сказать, у нее даже глаза изменились. Она сама даже просветлела. И мы молились, и она успокоилась. И уже, когда мы уходили, она стояла, уже у нее улыбка была, она уже веселая была, жизнерадостная была. Какие несколько часов времени прошло. Но это отчаяние. Это отчаяние, когда человеку все равно, что с ним произойдет. И вы знаете, Господь настолько мудр и велик, и любвеобилен, что Он, да, Он может позволить умереть каждому. Мы можем позволить это делать. Но Он знает наше состояние. И Он понимает, нужно время, чтобы человек с этого состояния вышел. Нужно время подумать. Нужно время восстановиться, нужно время осознать, что может быть еще хуже. Иногда так. И поэтому, когда Иона стоял на корабле, он был в таком состоянии. Ему была неинтересна жизнь, потому что эта жизнь дальнейшая была с Господом и с язычниками. А он не мог совместить эти две личности, Господа и язычников. Поэтому жизнь казалась невыносимой. И поэтому Господь по своей любви и мудрости помещает его туда, где не будет никого. Одни желудочные соки, большой рыбины, которые начинают обволакивать тебя всего, и остатки водорослей, и всего остального, что туда попало вместе с ним. И вот есть время посидеть и подумать, успокоиться и осознать, что может быть что-то хуже, чем смерть. Может быть медленная смерть, мучительная смерть в желудке какого-то чудовища. Это намного страшнее, чем просто сказать: да вот, убейте меня, и все закончится. Это слишком просто. Поэтому Господь дает ему время подумать. В свое время в германской армии был закон, который запрещал солдату жаловаться на офицера раньше, чем через двое суток после инцидента. Ты можешь написать жалобу, офицера могут привлечь к ответственности, но ты должен пожаловаться не раньше, чем через двое суток после инцидента. Почему? Потому что мудрое командование понимало, что люди есть разные по характеру, по темпераменту, да, по обстоятельствам, в которых они сейчас находятся. И кого-то, может быть, малейшая искра, да, может настолько вывести из себя. И ты на него пожалуешься, человеку вся жизнь испорчена. А оказывается, сейчас у него такая ситуация дома, да. Ребенок заболел, у жены трагедия на работе, у тебя что-то не ладится. И вот ты весь в таком взвинченном состоянии находишься. И тут раз, кто-то из подчиненных тебе под руку попался, ты на него и вылил все. Тебя под трибунал, а оказывается, нужно было подождать немного. А оказывается, что и подчиненный в таком же состоянии находился. Его чуть за день... И он сам, как бочка с порохом. А пройдет время, и каждый понимает. Да не прошло ничего, не случилось ничего сложного. Да все нормально, все уладилось. Никакой трагедии, никакого кризиса. Жизнь идет своим чередом. Поэтому, пожалуйста, время пройдет, успокойся. Господь помещает Иону в ту ситуацию, где он может сам подумать, осознать, осмыслить свою жизнь. Помогает это? Помогает, дорогие друзья. Очень хорошо помогает. И мы видим Иону совершенно иным уже. В чреве этой рыбы мы видим Иону, который обращается к Господу. Прошло время, и он понял, кто есть Господь на самом деле. Каков Господь на самом деле. Тот Бог, от которого он убегал. Тот Бог, которого он не желал видеть настолько, что готов был даже умереть. Об этом Боге он говорит. 9 стих. «Чтущие суетных и ложных богов оставили милосердного своего». Да какого милосердного, кто-то скажет? Да этот милосердный бурю поднял. Да из-за этого милосердного тебя в море выбросили. Да этот милосердный тебя в желудок рыбины поместил. Сознание меняется. Человек совершенно по-иному видит свою жизнь и то, что произошло. И теперь в желудке у этого кита, и он говорит удивительные слова, меня это поражает, оставили милосердного своего. Дорогие друзья, мы можем роптать на Господа, как роптал Израиль в пустыне, забывая о том, что мы можем оказаться в таких ситуациях, по сравнению с которыми эта пустыня окажется курортом. И иногда, если мы оказываемся в ситуации, когда Господь помещает нас в желудок какого-то чудовища, и везде вокруг все плохо, не просто плохо, а плохо до отвращения, и все вокруг отвратительно, может быть, мы подумаем и осознаем на самом деле, каков Бог. И именно в этой ситуации к нам придет понимание, что Бог милосерд и любвеобилен, и благ по отношению к нам. Эти слова в Священном Писании подобные говорит еще пророк Аввакум, когда он пишет, что после того, что показал ему Господь, у него даже кости болеть стали. Настолько ему стало страшно и ужасно. Внутренность его вся болела. И он говорит, что если бы все вокруг было разрушено, говоря современным языком, как после атомной войны, но и тогда я буду славить Господа Бога своего. Это понимание, каков Бог на самом деле. И, к сожалению, мы видим, что это понимание к Божьему человеку приходит иногда только в таких обстоятельствах. Только когда вокруг мрак, грязь и вонь. Мы осознаем, что Бог благ и милостив. Когда все хорошо, когда я Божий пророк, когда я с Его народом, когда все успешно, можно и от Господа рвануть в другую сторону, можно и на жизнь махнуть рукой и сказать: «Господи, да возьми, убей меня, если я тебе не нравлюсь». Все можно сделать. Вместо того, чтобы просто в покаянии прийти к Нему и сказать: «Господи, каков Ты благ и милосердный, прими меня грешного, прости меня грешного». И мы видим чудесные слова Ионы: «А я гласом хвалы принесу тебе жертву, что обещал, исполню, у Господа спасение». Человек на дне моря, в желудке рыбы, говорит: «У Господа спасение», он в это свято верит. Он знает, и он теперь понимает, что на самом деле, кто его туда поместил, тот его оттуда может и извлечь. Господь заботится о спасении каждого из нас. И для этого спасения, братья и сестры, Он может нас поместить в самые ужасные и отвратительные места. Не для того, чтобы нас наказать, нет. Потому что Он мог наказать Иону другим способом. Только для того, чтобы спасти нас. И Иона только в этой ситуации обрел настоящее спасение. И когда Иона возвращается на землю, Господь вновь ему дает повеление, то же, что и говорил. Но теперь посмотрим, насколько мы можем судить по-человечески, и все может быть вопреки тому, что мы видим. Ведь наши глаза нас не обманывают, или могут нас обманывать, как вы думаете? Могут. А как это может произойти? Вот так же, как с корабельщиками. Представьте себе, они берут человека, бросают в море. Океан бушует, волны. Они бросают его туда. До земли километры, десятки километров. А спасение реально говорить? Нереально. А представьте себе, рыбина-то не маленькая. И представьте себе, если они видят эту рыбину, и видят, как она заглатывает Иону. О чем можно говорить? О каком спасении можно говорить? Можно сказать только одно. Видно, насолил он Господу серьезно. И представьте себе, что они могли сказать, когда они приплыли к месту назначения. Вы знаете, у нас произошел такой случай. Божий пророк убегал от своего Господа. И он его наказал. Наказал так, что сначала воздвиг волны, мы не могли справиться. И мы его выбросили в море, и там его еще рыба съела. Ну, по делам. Раз не слушался своего Бога, значит, так ему и надо. Дорогие друзья, это реально. Они говорили то, что видели. Правда же? И они были правы. Никто не скажет, что они обманули. Когда они сказали, что этот человек погиб, он для них погиб навсегда. Но не для Господа. Мы видим удивительно, как действует Господь. Мог же Он им как-то показать, что все-таки, ну не поставил Он крест на этом человеке. Но есть еще какая-то надежда. Но Он им это не показал. И вы знаете, нам Он это часто не открывает. И мы можем посмотреть и подумать, все. Ничего здесь доброго не будет. Посмотреть и увидеть, все. Погиб человек, и нет его. Наши глаза будут об этом говорить. Так же, как Марфа и Мария, когда они похоронили своего брата. И одна из них сказала: Иисус, уже четвертый день. Уже запах, разложение пошло. Мы говорим правду. Но наши глаза, наши ощущения могут нас обманывать. Так же, как корабельщики могли сказать: да, погиб этот человек. Но он не погиб, он остался жив. Мы не знаем, что произойдет дальше. Мы не знаем, что будет дальше. Мы не знаем, какие препятствия или какую силу может проявить Господь, чтобы спасти человека, чтобы сделать то, что он решил сделать. И насколько мы можем ошибаться не просто в своем предчувствии, но в том, что мы видим, и в том, в чем мы уверены, не на 100, на 200, на 500% мы можем ошибаться. И это касается в первую очередь спасения человека, потому что так как Господь трудится над спасением человека, мы и так никогда не будем трудиться. Потому что так как Он заинтересован в этом, мы по своей природе греховной, мы никогда не сможем быть так заинтересованы. В этом Его любовь и желание спасти всякого. Даже вопреки тому, что мы видим и что мы понимаем. И в конце концов мы приходим с вами к Ниневии. И он идет проповедовать по слову Господню. Весть очень проста. Согласны вы с этим? Он проповедует очень простую весть, но очень неприятную. Еще 40 дней, и Ниневия будет разрушена. И ону можно понять. Идти в места, которые славились на весь мир, в город, который славился на весь мир, как город кровей, было весьма неприятно. Когда стены, которые ты в тебя встречали, были обтянуты кожей врагов, когда на колье, когда вокруг дороги были выставлены колья с головами поверженных противников, когда пленных считали по кистям рук, это было страшно. Кровопролитие, убийство, насилие – это была нормальная ежедневная практика этого города. Естественно, неприятно. Но Знаете, если туда прийти и сказать: ребята, вы молодцы, у вас все хорошо, ну, немножечко вам не достает там каких-то качеств, да, немного там толерантности, немного там чуть-чуть демократии, вот так понемножечку, и в общем-то будет идеальное общество. Может быть, как-то еще нормально, можно было бы договориться. Но прийти в этот город, перед которым трепетали другие цари и державы, который держал в страхе все вокруг, прийти и сказать: вы знаете, 40 дней, и ваш город будет разрушен, когда не видно реального врага и не слышно, да и нет врагов. Вы знаете, это подвиг. Это подвиг может совершить только тот человек, который скажет: у Господа спасение. Который это настолько не просто осознает. Мы верим, что у Господа спасение. И он в это не просто верил. Он это прочувствовал, он это прошел, он это ощутил, он это пережил. Только такой может пойти в такое место и сказать: у Господа спасение. Мы можем принимать веру и все, что говорится, но если мы это не пережили, что у Господа спасение, многие вещи будут нам недоступны. И нас могут побуждать, нас могут обличать, нас могут обвинять, все что угодно делать, но это будет нам недоступно. Человеческий страх, предубеждение, амбиции, обиды, все это будет не давать нам поступить по слову Господню, потому что оно будет идти в противоречие с нашим опытом. У Ионы был опыт, у Господа спасение. Это живой, настоящий опыт. И вот этот опыт, он разрушает все страхи, он разбивает все преграды. Если есть у нас опыт у Господа спасения, тогда страхи иные будут разрушены. Как пишет апостол, у любви нет страха. Настоящая любовь, она побеждает страх. А Бог есть любовь. И мы это видим здесь у Ионы. Потому что в чреве кита Иона называет Господа милосердным. Несправедливым. Сказать: Господи, да, ты справедливо меня наказал. По справедливости. Ну, сейчас давай договоримся, выпусти меня обратно. Он говорит: милосердный Господь. Это Бог любви, Бог милости, Бог долготерпения. Поэтому тот, кто пережил опыт спасения Господня, он может пойти и сказать даже таким людям: еще 40 дней, и за ваше злодеяние, за вашу жизнь, за ваши поступки ваш город будет разрушен. Но вы знаете, Иона говорит то, что нормально говорить верующему христианину, пророку Божьему. Здесь нет ничего удивительного. Здесь удивительно поступок ниневитян. Вот это удивительно. Когда мы говорим о том, что Иона пошел и проповедовал Ниневии, это не удивительно. Удивительно, что он не пошел сразу, будучи пророком Божьим. Вот это удивляет. А то, что Божий человек, который познал Господа как своего Спасителя, идет и благовествует, и трудится для спасения других, здесь удивительного ничего нет. Удивительна реакция ниневитян. И желание Бога их спасти, спасти город кровей, спасти тех, кого нужно приговорить к высшей мере наказания, спасти тех, кто держит в страхе весь регион, спасти тех, чья жизнь наполнена кровопролитием. Бог желает их спасти. И мы видим их реакцию. От простой проповеди не нужно было много говорить. И не нужно было углубляться в богословие и объяснять там все тенденции взаимоотношений народов, родословных, пророческих линий. Нужно было прийти и сказать: 40 дней, и ваш город будет разрушен. Ниневия будет разрушена. И мы читаем, что поверили ниневитяне Богу, и объявили пост, и оделись во вретища от большого из них до малого. И Писание говорит, что и царь города, да, он также оделся во вретище. Представьте себе, почтенные люди, все в золоте, в дорогих одеждах, руководители народа, они снимают с себя это дорогое облачение, снимают с себя все, все украшения, одевают на себя вот эту нищенскую, грубую одежду и обращаются к Господу. Во-первых, это смирение какое. Насколько они приняли эту весть. Они поняли? Они осознали, что может произойти? Вы знаете, иногда общаешься с человеком, который понимает, что в жизни у него будет плохо, но смирения нет. По виду, по поведению, по отношению. Когда человек понимает, что в жизни трагедия, он готов оставить все, по-настоящему готов оставить все, для того, чтобы спасти жизнь свою. Мы видим, что они молятся, они пост объявляют. Я не так давно спросил у одной церкви: поднимите руки, кто у вас, кто практикует пост? Из сотни человек только несколько рук. Такое ощущение, что у верующих нет проблем. Но это хорошо. Это хорошо, что у верующих нет проблем. Слава Господу! Но так ли это на самом деле? Ведь я как пастор знаю, что проблем достаточно. И проблемы есть серьезнейшие. И я знаю, что часто пост именно по вопросу решения бытовых проблем. Но есть серьезнейшие духовные проблемы. И верующие не прибегают к посту. Это тоже беда. Мы видим здесь царя, весь народ, который прибегает к посту, к молитве и к посту. И даже скот к посту тоже приобщают. Тоже нормальная практика. Дети все тоже в посте. Меня иногда спрашивают, а почему дети? Они же не могут. Могут дети. Дети могут 12 часов спокойно провести на улице без куска хлеба. Элементарно. И вы их не заставите покушать. Но когда вопрос касается поста, трехразовое питание ребенку должно быть обеспечено. Почему так? Это серьезные духовные вещи. Это то, к чему мы, как мы сами настроены и как мы можем приобщать своих детей. Это на самом деле так. Потому что я сам был ребенком. И я знал, что день без пищи – это элементарно, когда есть интересное занятие. Весь город, язычники – они прибегают к посту и к молитве. Господь слышит их. Господь готов простить их. Он поэтому пророка посылает, чтобы их спасти. Но знаете, что меня больше всего удивляет в этой истории? И поражает. Что сейчас звучит та же весть. К церкви и к миру. Скоро придет Господь. Да, я согласен. Сроки не оговорены. Здесь конкретно сказали 40 дней. У нас не, мы не говорим. Но мы знаем, что это будет скоро. Или не знаем?
Знаем?
Знаем, что это будет скоро. Мы говорим о том, что это будет скоро. Мы верим, что это будет скоро. Потому что все, что Писание говорит, оно сбывается. И оно говорит о том, что скоро. Вот, при дверях уже. Звучит та же весть. Еще немного, и мир будет разрушен. Еще 40 дней Ниневия будет разрушена. Им сказали об этом. И мы сейчас проповедуем миру эту же весть. Трехангельскую весть. О том, что суд идет. О том, что нужно покаяться, обратиться к Господу. О том, что Вавилон пал. И о том, что все, что на земле, оно сгорит. Это та же весть. Весть пророка Ионы для Ниневии. Насколько мы сами верим в то, что проповедуем. Язычники поверили Богу через проповедь Ионы. Иисус, помните, обличает израильтян. Ниневитяне поверили Богу, а здесь больше ионы. Здесь больше ионы. Ионы ничего такого не говорил. Он пришел и сказал, Ниневия будет разрушена. Простой человек со своими проблемами и грехами, которые ему до сих пор вспоминают. И он пришел и сказал, Ниневия будет разрушена. И ниневитяне, мы пишем, поверили Богу. Не Ионе они поверили, они Богу поверили через Иону. Через немощного, слабого человека. Иисус пришел. Господь пришел на нашу землю и сказал, что будет и как будет. И Он поэтому говорит, ниневитяне встанут на суд с родом сим. Потому что здесь больше Ионы. То, что говорит Иисус, это Иисус, это не Иона. Это Бог, а не человек. Насколько мы верим словам Иисуса, насколько мы доверяем Его Слову, насколько мы доверяем тому, что то, что записано в Евангелиях, хотя бы в четырех Евангелиях, Его наставления, Его призывы, Его обличения, Его объяснения, насколько мы доверяем, что это истина, насколько мы верим, что так, как сказал Иисус, это правда, это сбудется. Это совершится, и оно должно действовать в нашей жизни. Оно должно, мы должны этим руководствоваться в нашей жизни. Насколько мы этому доверяем? К сожалению, мир не слышит Слова Божьего. Но еще к большему сожалению, иногда мы можем не слышать Слово Божие. То есть мы его слышим, но не доверяем даже тому, кто больше Ионы, даже самому Господу. Ведь мы находимся в такой же ситуации, как Ниневия. Еще скоро, еще немного, очень скоро, и мир будет разрушен. Насколько мы к этому готовы? Насколько готовы мы внутренне к этому? Насколько наша жизнь показывает, что мы к этому готовимся? По ниневитянам сразу видно было. Они поприняли. Сразу все изменилось. Сразу все вокруг преобразовались. Сразу жизнь пошла другим чередом. Насколько наша жизнь соответствует проповеди того, что Господь скоро грядет на нашу землю. И все это придет к своему завершению. И здесь мы видим вновь желание Господа спасти нас. Потому что мы знаем, что проповедь звучит очень долго. Согласны вы со мной? Проповедь звучит уже очень долго. И может быть даже мы устали немного ждать, когда же это произойдет. Ведь кажется иногда, что наоборот, жизнь только налаживается и улучшается. И как моя дочь искренне призналась, она говорит, все-таки хочется, чтобы Иисус еще задержался. Хочется еще побыть чуть-чуть замужем, и хочется еще ребеночка родить. Хочется, чтобы как-то вот своей семье чуть-чуть пожить. Вот искренне говорю, Господи, ну вот еще повремени немного. Я ему говорю, да он повременит, но придет, и ты с ребеночком своим куда будешь деваться? Сейчас одна легче спрятаться. Тогда за мужа переживать будешь, за ребенка. Не знаем мы иногда, чего просим. Но знаем, что у нас есть желания. Хорошие желания, добрые желания, заложенные нам Господом своим, к прекрасному, к лучшему, к хорошему чему-то. И хотим мы так хорошо еще немножко пожить, как-то улучшить свой быт, улучшить взаимоотношения, что-то сделать прекрасное для ближнего и чудесное для общества. Ну хочется все это. В нас это внутри и от Господа это тоже. Но все-таки Господь сказал, что придет к этому завершению. Не забываем ли мы за своими мечтами, желаниями, стремлениями, что все-таки Он исполнит свое слово, несмотря на то, что задержался. И задержался только по милости своей великой, потому что не хочет, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. В этом Его желание, в этом Его стремление. И поэтому Он ожидает, может, мы еще в ретище не одели, может, мы еще в пост не вошли, может, еще молитв мало, а Он не хочет, чтобы все вот так было уничтожено. И мы вместе с вами, народ Божий, который иногда любит где-то в сторонку от того пути, который Господь указал, где-то отклониться по своим делам. Книга пророка Ионы является прекрасным учебником для нас, для нашего духовного роста, для нашего понимания милосердия Божьего и Его желания спасти человека, для нашего осознания того, насколько мы можем или насколько мы не должны иногда доверять своим не только ощущениям, но даже своим глазам, своему видению и пониманию, потому что пути Господни, они удивительны, они потрясающие. Эта книга учит нас тому, насколько Господь милосерд к самым ужасным и страшным людям на земле. И для этого Он может привлечь нас, самых благочестивых и праведных, но которым будет до глубины души больно и неприятно совершать дело спасения вот этих страшных и ужасных душ. И это может быть в нашей жизни. И Господь в этом будет нас тогда спасать. Потому что не сможем мы быть спасены быть в таком состоянии, убегая от Бога и отказываясь от Него. И Он будет трудиться над нами и спасать нас. И это может быть неприятно и больно. Но Он хочет видеть нас вместе с Ним. Пусть Господь благословит нас в том, чтобы эти уроки жизни чудесного человека, Божьего пророка Ионы, и окружающих его людей, чтобы эти уроки были не напрасны для нас, и чтобы мы в своей жизни осознали милосердие Божье, шли Его путями по Слову Господню и радовались тем дивным делам, которые Он совершает в жизни нашей и в жизни окружающего мира. Аминь.